Вот такой духовный стих. Это, конечно, поздняя традиция. И надо сказать, что лирники – это, хотя они имеют довольно древние происхождения, и можно по-разному говорить, все равно мы не знаем, мы никогда не узнаем всей правды о культуре лирников. Но это бродячие слепые певцы, традиция, которая у нас возникла где-то в 17 веке. Слепые, да. В основном это слепые, полуслепые. Это была их профессия. Все лирники, они были профессионалами. И чтобы стать лирником, нужно было учиться. Они брали, как правило, на обучение мальчиков 10-11 лет и учили их. Учили их лет до 16, вот так, до 16-17, то есть 5-6 лет учили. За это время ученик должен был выучить весь репертуар, знать Святое Писание и уметь слагать духовные стихи. Он проходил два испытания. Первый, он пел любое предложенное ему произведение, а во втором ему давалась история. Ну, любая история, которую придумали в голове. Вот пошел там человек на базар, потерял по дороге кошелек, вот пришел на базар, денег нет, он заплакал, его люди пожалели, дали ему кусок хлеба и колбасы. Пришел он домой счастливый. Вот так он ему помог. Он должен был взять лиру и начать.
Ай, пошел на базар, Микола.
И начинал рассказывать верную историю. То есть, вот, и на самом деле, это умение не, даже не импровизировать, то, что он пользовался, вот, как в знании Маспея пользовался вот этими кирпичиками, да, пазлами, да, так и лирники пользовались языком лирников. Языком, который отчасти унаследовал язык сказителей. Хотя поздних, вернее, ранних стихов, так называемых, их очень немного в репертуаре лирников, но они сохраняются. Ранние стихи – это стихи, которые восходят там, к 17-16 векам. И их слышно, у них форма поэтическая другая. Вот здесь там «бродил я далеко в чужой стране, и страсти мощно кипели, небесный отец не забыл обо мне, сидел он за мной с колыбель». Понятно, 19 век, никуда ты вообще не денешься. А вот духовный стих, который сейчас я вам спою, он относится к старшим духовным стихам, и он распространен не только у лирников, но лирники его тоже пели, потому что я видел как бы вот на бумаге написано репертуар лирников, и там написано «Плач Иосифа прекрасного». Вот, история об Иосифе прекрасном. Один из немногих святых, который удостоился как бы вот такой народной памяти. Надо сказать, что немного духовных стихов посвященных как бы святым, не только русским вообще. А наиболее любимые это Иосиф Прекрасный, Георгий Победоносец, он же Егорий, да, Алексей Человек Божий, Ирико Улита, два Лазаря, но это уже притчи пошли, да, такие. То есть на самом деле Николай Угорь, конечно, но к нему в основном просительные духовные стихи. Вот. Сейчас я вам спою как раз «Плач Иосифа Прекрасного». И напев, вот, на который он поется, он встречается в очень разных местах, в разных областях, у разных совершенно групп людей. Это не старообрядческий, не бытовой, почему на него и песни поют, но мы про духовные стихи. Очень разные. В местах я даже на Аляске, будучи старообрядцем, спел им этот духовный стих, они сказали, о, а мы на этот напев поем про Богородицу. То есть вот какая-то формула наверное, которая по всей нашей Руси Великой, значит, распространена. Итак, «Плач Иосифа Прекрасного».
Известна печаль. сердцу моему, и я могу. О, тече,
несколько источников духовных стихов. Вот один из духовных, один из них — это лирники, и они изменялись со временем, потому что, особенно в 19 век, ведь лирники были люди публичные, они ходили по рынкам, по базарам, и они очень легко воспринимали современные им мелодии, то есть они брали мелодию, оставляя старый текст и перекладывали на новую мелодию. Я однажды где-то в конце 90-х годов договорился с Коломенским музеем, мне разрешили там петь под колесную лиру, в общем, не гоняли. Вот, я одел подрясник, взял колесную лиру, положил перед собой коробку и стал петь духовные стихи. Зарабатывал очень много, потому что очень заумно пел. Потом я понял, что нужно поднять тональность на терцию вверх и петь что-нибудь. Вот когда я пел «Миллион-миллион алых роз», былина вообще никак.
Да?
Вообще никак. Вы не понимаете. Вот сейчас я вам объясню. Механизм, вообще механизм мышечного пения. Как он? Вы идете по делам, у вас голова занята своими делами. Человека вывести из этого состояния, чтобы он остановился, просто копеечку положил, да? Его надо вывести, он должен отреагировать. Реагирует современный человек только на очень жалостное или на очень веселое. Никакое заумие вообще не проходит. Для него это вообще ничто. То есть он же не интеллектуал, который пришел в музей и смотрит там, какие древние кости, понимаете? Он совершенно из другого мира. То есть человек проходит, он течет. Его надо привлечь. Привлечь надо, как у нас там, экшеном каким-то, да? И вот это вот когда я говорю, когда миллион алых роз, сразу народ бежит, улыбается, говорит, по три миллиона алых роз, это просто потрясающе. Вообще, кстати, очень интересная песня, я потом про нее расскажу. У нее корни очень правильные, поэтому она так популярна. Вот. И вот я как бы пел, и когда я поменял мелодию, то есть я стал петь жалостные духовные стихи, сразу, выручка поднялась процентов на 20. Но мне было интересно, то есть это был такой социальный эксперимент, мне было интересно, кто как слушает. На самом деле, за целый день, например, духовный стих от начала до конца прослушал 2-3 человека. Людей, которые слушали куплет, может быть, процентов 20. Остальные люди просто проходят мимо, останавливаются на секунду, достают 10 рублей, бросают и проходят. Вот. То есть они как бы отметились, но кто-то фотографируется еще рядом. Вот. Но вообще это было тесно. Это говоря о лирниках. И вот много духовных стихов, немного, но какие-то духовные стихи, которые принадлежат лирникам, они слышно, что мелодия современная, мелодия поздняя, а текст может быть более ранний. Они оставались верными при этом традиции. Но при этом надо же было на жизнь зарабатывать. Вот. Есть другая, была вернее, сейчас ее уже этой традиции нет, она она держалась какое то время старообрядческой, даже у старообрядческой, сейчас ее нет. Это традиция монастырских духовных стихов. Вообще, ранняя духовная лирика или монастырские духовные стихи – это очень интересный жанр, о котором вообще никто ничего не знает. То есть вот даже люди, которые занимаются духовными, казалось бы, занимаются духовными стихами, они этого не знают. А что это такое? На полях рукописи, где-то начиная с середины 15 века, богослужебные, вот там богослужебные руками знамени записаны, и вот в конце вдруг появляется какой-то текст, который понятно, что он не служит. И написано там «покаяние», или «на смерть брата», или «душеполезный». И вот эти духовные стихи – это, собственно, творчество самих монахов. Они появляются, они записаны знаменами, и они в системе знамен распева. Более того, потом эта традиция развивается, в XVI веке уже появляются духовные стихи на определенные классы и на определенные темы, которые пелись Великим постом там после службы или как сопричастные стихи. То есть это уже, как бы сейчас сказали музыканты, паралитургическое из-за жанра. Да? То есть это не связано с богослужением, но это еще и не поется на улице. Вот это монастырские духовные стихи. Сейчас он вспомнил духовный стих, как раз знамя распева. Покаянный духовный стих, знамена распев.
Придох лето моя, блудно аз окаянный, не насыты не согреша.
Что такое монодильная культура? Вы, те, кто слушает древнюю музыку, знаете. Пение в унисон – это пение, когда ты не слышишь собственного голоса. Вот это унисон, когда люди сливаются настолько, что эго, вот то, что связано с личностным звуком, оно уходит. И звук становится во много раз сильнее. Когда люди в таком состоянии попевают такого рода тексты, они проживают его во много раз эмоционально преувеличенно. Вот такой жанр. Вообще, жанр, конечно, очень интересный. Например, в 17 веке был духовный стих, сейчас я вам просто название скажу. Духовный стих на воздвижение языческих статуй на Спасской башне Московского Кремля в лето 1625 года. Значит, история была такая. Помните, когда строили, итальянцы строили Спасскую башню, и они наверху, значит, поставили херувимчик. Естественно, обнаженный. сразу появился духовный стих. Вот. Сразу появилась реакция общественности. Да. Вот. И как вы, что сделали с ними, с керувимчиками? Как вы думаете? Отдели, правильно, их отдели. Да. Они несколько лет, потом их все-таки сняли, но лет 10 они были одеты просто. Вот это сознание, да, то есть, вот, казалось бы, мы сейчас сразу снести, нет, надо одеть и все. Все-таки люди как-то старались, итальянцы. Вот. Вообще духовные стихи, они монастырские, они очень разные. Действительно, большинство из них покаянных, какие-то праздничные. Например, один духовный стих, мне очень нравится, у меня нет его с собой, он стих о Московском царстве называется. Начинается он со слов, что «вспомним наших праведных князей и великих царей, как они праведно жили и пред Богом Царствие Небесное унаследовали. А нынешние же...» И дальше идет примерно все то, о чем у нас пишут в прессе. То есть падение нрава, рабство, там, вопиющий такой, 17 век. Сейчас еще один духовный стих споет, то, что вот из монастырских духовных стихов.
«Аще хочешь и победите безвременную печаль, не опечалися никогда же, за кою любо временную вещь, аще биен будешь и или отогнан, или обесчестен, не опечалися никогда же, но паче радуйся, тогда только опечалися, егда согрешиши, но и тогда в меру, да не попадешь во отчаяние и не погибнешь».
Такая замечательная история. Вот такой назидательный духовный стих. Вообще, культура монастырская, вот эта монастырская, раннемонастырская поэзия, у нас зафиксировано было еще в 90-е годы где-то около 100 текстов. Потом еще старообрядцы еще находили. То есть у нас никто целенаправленно не занимается. Вот у нас в ансамбле Полина Терентьева издала две книжки духовных стихов, знаменных, они очень интересны. Вот. А так вот до сих пор это такая закрытая история, потому что, ну, знаете, это не сценичный жанр, как бы, знамя распев. Его и со сцены не поют, и как бы богослужение, ну и получается, что он только для элит. Вот, поэтому подписывание. А духовные стихи. Дальше. Что тут важно сказать? Больше половины духовных стихов это духовные стихи о расставании души с телом. То бишь о смерти. Иногда называют стихи о смерти, иногда заупокойные, иногда, но чаще всего, примерно в половине случаев, они говорят, духовный стих об отлучении души от тела или расставании души с телом. Вот. Почему так много и почему так популярно, скажем так? Действительно, и вот в записях мы когда. Мы собираем друг друга. Сами в экспедиции ездили еще в 90-е, и нам фольклористы часто приносят свои записи духовных стихов, потому что они знают, что нам это важно. И очень много, большинство духовных стихов об этом. Вспомните о том, как жили люди до изобретения пенициллина, до изобретения антибиотика. Да? Люди умирали от простой ангины, от простуды, которую запустили, от легкого заражения крови. То есть человек, смертность была настолько высокой, детская смертность была 50% в середине 20 века, до войны. Да? И человек, рождаясь, он знал, что он не просто смертен, а он смертен, вот на глазах у меня все это проходило, когда уходили молодые, уходили в разном возрасте, да, и уходили по разным случаям, да, не потому что ты постарел, у тебя рак, или у тебя рак, да, потому что ты живешь, и вдруг там вот раз ты застудился, и все, упустил, и такие уже припарки помогли, а лекарства больше никаких нет. И люди, как помните, люди в 14-15 лет они женились, в 15 лет они строили дом, рожали детей, и жили они, в 40 лет они были уже... Помните, когда кто-то, в чьих-то воспоминаниях, когда Пушкин читает свои юношеские стихи Державину, Пушкин вошел в зал, где сидел, в кресле сидел старик. Державину в тот лет было около 40 лет. Старик, для тех лет это люди, 40, даже за 40, да, 40 лет уже жизнь прожит. Как вы говорите, жизнь дается всем, а старость дается немногим. Сегодня мы уже об этом не задумывались, а тогда это было совершенно актуально. Поговорка. И поэтому размышление человека о его... То есть он видел вот эту временность жизни. Он видел ее скорофичность, все это на глазах происходило. И когда умирали дети у женщины, она рождала следующих, как моя бабушка. У нее из 8 детей 3 умерло, да, но она при этом продолжала рожать. А сегодня уже, если у женщины умирает ребенок, она уже, это уже на всю жизнь стресс и больше никогда. Мы по-другому стали относиться к жизни, мы этого не видим. А тема смерти, она была не печальной, не страшной. Хотя эта печаль и страх там существовали, но человек знал, что жизнь... За этой земной жизнью не заканчивается, она продолжается дальше. Чем отличается мировоззрение верующего человека от мировоззрения неверующего глобально? Вот, у нас есть две точки. Точка рождения и точка смерти. И вот мы движемся, да? Вот для человека. Вот здесь у нас кончается земная жизнь. Вот у верующего человека она продолжается дальше, а у неверующего она здесь заканчивается. Если мы спросим, если каждый из вас сейчас прочертит мысленно эту линию от рождения до смерти, попробуйте сказать, в какой точке этой линии мы сегодня находимся. Никто. Вот. И вот это сознание, да, сознание временности жизни, оно только когда вот наглядно ты рисуешь и говоришь, а скажи, ты где сейчас находишься? Где-то в середине, в конце, мы же не знаем, что будет завтра. А человек об этом очень хорошо знал. И поэтому духовные стихи не были печальны. Это духовные стихи не о смерти, они о жизни. Но о жизни, взгляд, это просто с другой стороны. И разговор там происходит, вот это вот прение живота, да, со смертью, с одной стороны, а с другой стороны разговор души с телом, когда душа с телом расставалась, и душа телу говорила, хорошо тебе тело, теперь тебе тело в земле отдыхать, а мне, душеньки, на суд страшно идти. А тело отвечает, а ты, душа, сама виновата. Ты когда во мне находилась-то в теле, ты же заповеди Божьих не соблюдала, более церковь не ходила, вот грешила вот так, грешила вот так, грешила вот так, а я вместо тебя пахала. Дело не виноват, душа моя, да? Я без тебя работала, а теперь твоя очередь работать, моя душа, моя очередь отдыхать. Вот такой разговор. Так, стих о смерти. Потом расскажу немножко о гуслях. Хотя это не совсем гусли, это такой реплик авторский.
Господи, Господи, покажи день и числа кончины мои. Сколь я в мире не ликую, я и смерти не миную. Зайду я на гору высокую, погляжу во тьму. Наши домни. камени, то головье мое, песок, источник, постеля моя. Черви то соседи мои, мать сыра земля. Прими на вечную жизнь меня.
Казалось бы, печальная история, а в конце «Прими на вечную жизнь меня».